Окей, сегодня я хочу говорить о очень такой простой, доступной для нас, для всех темы, которую я назвала «Пребывающий Христос». И знаете, как только что говорил пастор, в теле Христа есть очень небольшое количество людей, которые вот, ну как сказать, такие, наверное, как мы, я скажу за себя, которые, если можно так выразиться, помешаны на Христе. Люди, которым кроме Христа ничего не надо. Которым кроме Него ничего не надо. И я имею в виду ничего. И когда люди говорят, сегодня опять будем говорить о Христе? Сегодня опять будем поклоняться Агнцу? Да, опять будем говорить о Сыне? Опять будем говорить об Агнце, поклоняться Ему? Потому что кроме Него Он есть эпицентр всего. И люди, как мы, поклонники, ненормальные поклонники, влюбленные в Него, это люди, для которых Его достаточно. Которые не хотят слышать ничего, кроме Него. И Он всегда в центре всего. Знаете, я одна из этих людей. И сегодня я хочу немножечко говорить о Христе, который пребывает в нас. Это тема, о которой, как бы, говорится мало в церквях, честно так скажу. Да, о ней говорится, Христос внутри меня, Христос в нас, но как бы это все говорится очень поверхностно. И мы часто слышим, знаете, для нас это как, ну, история из воскресной школы. Иисус живет в моем сердечке, Иисус где-то там, вот такой маленький, Христос где-то внутри меня. Это как значок, который повешали мне вот сюда на груди. Христос внутри меня, Иисус живет в моем сердце. А что такое пребывающий Христос внутри меня? Как мы общаемся с Ним? Как мы входим в Него? Как мы погружаемся в Него? Об этом говорится не очень много. Может быть, отсюда с платформы вы слышите это часто. Но я так скажу, не во всех церквях об этом говорится. И, ну, знаете, что смысл и суть вообще Евангелия всего — это Христос, пребывающий в нас. Это единение со Христом. Это именно Он. И почему мы говорим о Сыне? Кто-то скажет, почему о Сыне, например, не об Отце, не о Духе Святом? Потому что там, где Сын, там и вся Троица. Там, где Сын, там и Отец, там и Дух Святой. Всегда, потому что Сын, я уверена, вы слышали это тысячи-тысяч раз отсюда, что Сын — это есть сияние Отца, это Его слава, Его подобие, Его образ. Сын — это тот, кто проявил Отца, тот, кто показал Отца, тот, кто знает Отца, тот, кто видел Отца, тот, кто вышел из Его недра. И когда мы говорим о Сыне, поклоняемся Сыну, превозносим именно Сына, вы знаете, мы мгновенно попадаем в Отца. Каждый раз, когда я говорю о Сыне или поклоняюсь Сыне, я сразу попадаю в недра самого Отца, в Его глубину, в Его страсть. Я переживаю Отца, и все это переживаю Духом Святым. Поэтому Троица, она никогда не разделяется. Троица всегда вместе. И Троица, знаете, многие представляют себе Троицу часто как вот Отец — это часть Бога, Иисус — это часть Бога, и Дух Святой — это тоже часть одного Бога. Но это не так. Каждая личность Троицы, каждая личность Божества — это целостная личность, полностью Бог. Дух Святой — полностью Бог, Сын — полностью Бог, Отец — полностью Бог. Но эти личности полностью, хотя имеют между собой отличия, мы уже с вами об этом говорили не раз, но они, между ними нет разделения, они полностью соединены, переплетены друг с другом. Они находятся в таком глубоком слиянии. Поэтому, когда я говорю, что Евангелие, центр Евангелия — это единение, это все вышло из начала. Потому что, помните, Евангелие Иоанна, 1 глава, один из моих любимейших стихов. Каждый раз, когда я это произношу просто для себя даже, когда меня никто не слышит, оно будоражит все меня. В начале было Слово. В начале было Слово. И Слово было с Богом. И Слово было Бог. Еще можно сказать так. В начале было Слово. В другом переводе написано: в начале Слово уже было там. И Слово было с Богом, хотя было Бог. Смотрите, это есть наше начало. Это и есть наше начало. В чем заключается начало? В единении Троицы. В Троице, которая настолько находится в единении друг с другом. Поэтому центр всего Евангелия — это не спасение душ, это не стратегия царства, хотя это также важно является частью Евангелия. Но смысл, центр, эпицентр Евангелия — это единение со Христом. И я сегодня пойду немножко дальше в эти моменты. Я не буду сильно, может быть, глубоко, далеко идти, чтобы всем было понятно, но хочу задеть некоторые моменты. Итак, смотрите, церковь, к сожалению, в своем большинстве увела фокус с единения на трансформацию личности вне единения. И почему я это говорю? Потому что мы, вот как служители, да, люди, которые работают много с людьми, в частности, я встречаюсь много с людьми, мы общаемся, молимся, даем какие-то советы, проводим консультации. И часто приходят люди, которые говорят, это люди, которые уже встретились с Богом. Это люди, которые уже пережили встречу с Ним, чье направление полностью поменялось. Но это люди, которые говорят, я хочу меняться, я хочу расти, я хочу зреть, но у меня ничего не получается. И когда ты говоришь с человеком, говоришь, но внутри тебя живет Христос, ты одно целое с Ним. И знаете, я часто, очень часто с этим сталкиваюсь. Мне говорят, я понимаю, что Христос внутри меня. Я знаю, что мы одно целое, но, понимаешь, я не могу справиться со своей проблемой. Я не могу справиться с этими вещами. Что мне нужно для этого сделать? Вы видите, как фокус меняется? Человек пытается достичь чего-то, сделать что-то, изменить себя, трансформировать себя вне единения со Христом, вне единения с личностью, которая находится внутри тебя, с которой ты стал одним целым. И весь фокус именно переброшен с одного на другое, именно поэтому зачастую ничего не получается. Знаете, я вот наблюдаю очень часто такую картину, я сейчас хочу сказать это без всякого осуждения, но здесь есть хороший момент, но есть также и другая обочина. Знаете, я смотрю как бы на разные церкви, и это не обязательно даже славянские церкви. Сейчас очень много проходит всяких конференций, учений, классов, школ. И когда ты видишь, что в конце, например, конференции, там молитвы, поклонения, учителя, пастыря, там апостолы, пророки, они вызывают людей наперед для молитвы. И это также делается у нас здесь, в центре. И вызывают людей помолиться за них, чтобы поддержать их, чтобы опять человек наполнился, чтобы человек опять, будучи опустошенным, наполнился, загорелся. И знаете, это происходит из года в год, из года в год. А опять же, я не говорю, что это плохо выходить наперед. Я поощряю это, потому что, да, мы как тело Христа, мы служим друг другу. Мы здесь для того, чтобы благословить, помолиться, поддержать. И есть люди, которым в данный момент нужна милость Бога. Им нужно сейчас, чтобы их обняли, поддержали, благословили. Это все понятно, это нормальные вещи. Но когда из года в год одни и те же люди выходят на молитву, где ты то засох, то ты опять наполнился, То ты потерял Бога, то ты снова нашел Его. То ты ушел, то ты опять пришел. Знаете, ты замечаешь, что чего-то здесь не хватает. И кто-то скажет, ну, у человека нету посвящения. Вы знаете, это даже не посвящение. Посвящение здесь не поможет, потому что, хотя я не против посвящения, это одна очень сильная стратегический момент, который мы проповедуем на энкаунтерах, мы учим об этом. Но само по себе посвящение без единения со Христом, вы знаете, что это напрасный труд. Это не работает. Ты можешь обещать Богу что угодно, ты можешь давать Ему обеты, посвящать себя, заключать с Ним заветы. Но если ты не нашел Христа внутри себя, если ты не понимаешь откровения единения с Ним, это ничего не работает. Невозможно изменить себя без единения с Ним. Невозможно оставить зависимость, не понимая единения с Ним. Невозможно соскочить с порнографии, будем так открыто, честно говорить, не понимая единения со Христом. Сколько ты не обещай себе, не говори, я сказал с этого дня нет, умру, но не сдамся. Сдашься и умрешь, если ты не поймешь единение Христа внутри тебя. Аминь. Разлила все. И закрыл, чтобы я опять открывала. Спасибо. Окей. Итак, единение. Вы знаете, что в Евангелии больше 150 раз говорится о единении, о Христе, живущем внутри нас. И мне очень нравится, как Павел говорит. Он говорит, Богу было угодно, или Богу это было наслаждение Его раскрыть Христа внутри меня. Вау! Это было наслаждение Отца раскрыть Христа где? Внутри меня. О чем здесь Павел говорит? Он говорит, что есть сокровище, есть богатство, есть тайна внутри нас, на которую мы должны обратить внимание, что вне этого единения не работает ничего. Это просто наши усилия, наши старания. Когда встречаешь людей и задаешь вопрос, ну как у тебя дела? Ничего, я держусь, я стараюсь. Но Бог же пришел освободить нас от того, чтобы мы постоянно держались. Разве это жизнь в единении со Христом? Когда мы постоянно держимся, когда мы постоянно стараемся, прилагаем постоянно усилия, мы пытаемся что-то изменить, что-то сделать. Разве это жизнеединение? Абсолютно нет. Знаете, я недавно услышала такой очень интересный момент, очень сильный. Я думаю, вы все знаете, кто такой Бобби Каннер, да? Если кто-то не знает, это один из генералов Божьих нашего времени. И вот он спросил у Бога, он задал Богу такой вопрос. Он говорит, что для тебя является самым нечистым? Или что для тебя является богохульством? И Бог сказал ему, все то, что инициировано человеком, все то, что выходит из человека, все то, что не выходит из моего сына, все то, что не выходит из единения с моим сыном, это для меня самая огромная нечистота и богохульство. Вау! Это полностью меняет всю перспективу того, как мы смотрим вообще на святость и на единение со Христом. Все то, что не выходит из единения со Христом, из завершенной работы Христа на кресте, все то, что не выходит из Его погребения, смерти, воскресения, жизни, все то, что не выходит из этого, является мерзостью для Бога. Все усилия человека изменить себя, сделать что-то для Бога, трудиться для Него, все это является нечистотой. И знаете, это очень сильно горит в моем сердце, потому что я понимаю, что многие люди не осознают это. У них есть хорошие желания, у них есть хорошие мотивы. Они хотят расти в Боге, но они не понимают, что им нужно вернуться внутрь их, внутрь себя, где находится Христос, из которого течет эта жизнь, через которого мы живем, чьей жизнью мы живем, чьей жизнью мы движемся, чьей жизнью мы побеждаем. Это Его жизнь внутри нас. Именно поэтому Бог, знаете, Он хочет ввести нас в покой. Я сейчас хочу буквально несколько минут поговорить о субботе, о покое. А лично для меня вот тема субботы, она такая была раньше как бы немножко непонятная. Даже будучи еще подростком, я помню, я всегда читала Библии про субботу и думала, да что Бог так носится с этой субботой? Что вот ему эта суббота? Вот соблюдайте мою субботу, не оскверняйте мою субботу. Там даже в книге «Исход» написано, что кто осквернит субботу, тот подлежит смерти. И я думала, Бог, это как-то жестоко. Там человек совершил какое-то убийство, там жизнь за жизнь, глаз за глаз, это еще куда ни шло. Но суббота, человек просто не захотел отдыхать. Человек просто там прикоснулся к чему-то, сделал что-то. Какое это вообще, почему эта суббота для тебя настолько дорогая? Для меня непонятно это было. И, знаете, у меня лично был дедушка, он был пастырем субботнической церкви, был субботником, и когда мы приезжали к ним в гости, я помню своего дедулю с такой длинной белой бородой, такие длинные волосы белые, зачесанные назад, шапочка. И помню, мы приезжали, в пятницу вечером уже все выключалось, никто ничего не ел, не пил, ни к чему не прикасался. И они праздновали субботу, они ее сохраняли, охраняли, оберегали, как это правильно сказать. Но для меня суббота была всегда непонятной. И даже читая Евангелие, я всегда, Бог там говорил, я хочу ввести вас в субботу, в мой покой. Я понимала, Христос — это наша суббота, Христос — это наш покой, в нем все завершилось. Но что конкретно Бог имел в виду? Почему для него суббота является настолько ценной? А даже смотрела как-то такую передачу про американцев-евреев, которые живут здесь, как они соблюдают субботу. Знаете, потому что многие люди, даже христиане, да, не из субботников, там, они говорят, суббота — это все равно неплохо. Все равно Бог, когда сотворил этот день и дал его, он понимал, что человеку нужно отдыхать. Все равно после 6 дней работы нужно оставить все, успокоиться, прийти в покой, отдохнуть, посидеть, подумать, поразмыслить, перенастроиться. Кто-то смотрит на субботу таким образом. Я смотрела передачу, и, в общем, там женщина, еврейка, она объясняла, как они все это делают, и там такой маразм. Когда люди, она рассказывала, как они из-за того, что они не имеют права кипятить воду, как она закипятила эту воду, затем перелила ее в другую кружку, и с этой кружки уже можно было, в общем, я не помню всех деталей, но я просто смотрела на это все, слушала и думаю, Господь, что это вообще такое? Но смотрите, что вообще такое суббота? Суббота — это желание Бога вести человека в абсолютный покой, вести его абсолютно завершенную работу на кресте. Суббота — это вести человека в глубокое отношение с Троицей, в этот совершенный, абсолютный покой. То есть взять душу человека и перенастроить ее заново на то, кем она была до грехопадения. Потому что, смотрите, когда Бог сотворил человека, вдохнул в него дыхание жизни, человек стал душою живою, И человек ходил в абсолютном общении с Богом каждый день, в такой близости, когда мы там думаем, что Адам ходил, человек ходил с Богом по саду, общался. Я не знаю, какое у нас понимание того, как он общался с Богом, но это было близкое общение. Это была настолько близость общения с Богом каждый день. И человек находился в абсолютном покое. Потому что когда Бог сотворил все, когда Он начал творить, да, первый день недели написано, и было утро, и вечер. Второй день недели было утро, вечер. Третий, четвертый, пятый, шестой день было утро и вечер. Но когда пришел седьмой день, день, в который Бог назвал днем покоя, там не написано, что было утро и вечер. Потому что это день вечный. Это день покоя, в который Бог ввел человечество, чтобы человек полностью успокоился не от физических дел своих, но он успокоился от всего и вошел просто в близость общения со своим Богом, полностью удовлетворенный им, его присутствием, его жизнью, его славой. Это вечный день, бесконечный день. Но когда человек согрешил, и он выпал из этого покоя, что человек начал делать? Человек начал достигать этого покоя, начал стараться, прилагать свои усилия. Теперь я буду делать что-то, чтобы угодить Богу. Теперь я буду достигать чего-то. Я буду сам себя менять, я буду что-то делать. Но Бог хочет вернуть нас назад в субботу. По-моему, Колоссянам 2:17, если я не ошибаюсь, написано, что суббота — это просто был пророческий прообраз того, что должно было прийти. Написано, но реальность и смысл всего — это Христос. То есть Христос возвращает нас назад в этот покой. Аминь. Хорошо. Дальше такой интересненький момент. В конце я хочу немножко поделиться более практическими моментами. Сейчас мы к этому дойдем. Сейчас, секундочку, я найду, на чем я остановилась. Итак, смотрите. Войти в субботу — это погрузиться в глубокое отношение близости с Троицей. И когда мы говорим о погружении в Троицу, когда мы говорим о том, что мы должны возрастать в Боге, погружаться в Него, созревать в Нем, почему-то часто мы думаем, что созревание в Боге и рост в Боге — это что-то, что нам нужно, это зависит от того, что нам нужно взять что-то со стороны. То есть, знаете, часто мне люди задают вопрос, как стать духовным? Где вот это взять? Кого мне спрашивают, кого ты слушаешь? Или кто твой духовный пастор там? Кто твой духовный отец? Знаете, я очень мало кого слушаю, честно скажу, и у меня нет духовного отца. У меня есть пастыря, которых я очень люблю, уважаю, я подотчетная им, как во всех церквях, как в структуре, люди, от которых я многому учусь. Но, честно сказать, у меня нет духовного отца, которому мое сердце было бы настолько прилеплено, чтобы я могла как бы вот быть полностью, учиться от него всему, убрать от него все. На данный момент меня учит сам Бог. И, может быть, это когда-то изменится, Бог что-то мне скажет насчет этого, но на данный момент это так. То есть мой духовный отец единственный — это мой Бог. Вот. И люди спрашивают, как стать духовной, что ты слушаешь. И людям кажется, когда человек что-то знает, это то, как мы определяем духовность. Если ты что-то знаешь, если у тебя есть какие-то знания, или ты обладаешь какими-то откровениями, это означает, что ты духовный. Это вообще не говорит о духовности. Вообще не говорит о духовности. Духовный рост не заключается в том, что мы кого-то слушаем, что мы набрались каких-то теологических знаний или что наша жизнь вот соответствует этому. Нет. Духовный рост — это когда мы начинаем погружаться в то или в того, кто уже находится внутри нас. Потому что внутри нас находится сокровище, внутри нас находится богатство, внутри нас находится уже все то, что нужно нам. Поэтому духовный рост, он заключается в том, когда мы начинаем рассматривать единение, когда мы начинаем обращать внимание, созерцать Христа, который находится внутри нас. От этого выходит рост, от этого начинается рост, и от этого приходит зрелость. Это единственное место, это единственное время, это единственная стратегия роста и созревания. Когда ты начинаешь вдруг понимать, обращать внимание осознанно, опускаясь в Христа внутри тебя. Аминь. Смотрите, есть такие четыре интересных момента, которые как бы мы, как люди, христиане, часто рассматриваем. Первый такой момент — это когда мы говорим «Бог», а после этого «Я». То есть Бог уже все сделал для меня. То есть я сейчас говорю о духовном росте нашем, о нашем развитии. Сначала Бог, который умер за меня, который все сделал для меня, за этим после этого иду я. Когда Бог все сделал для меня, теперь я подключаюсь, и я начинаю делать что-то. Я начинаю менять себя, я начинаю трудиться для Него, я начинаю что-то делать, достигать, стараться, я начинаю взращивать себя, я стараюсь взрослеть. Я. Сначала Бог, а затем я. Но это не имеет ничего общего с Евангелием, ничего общего. Второй такой момент — это Бог, а не я. То есть во всем Бог. Меня здесь вообще нет. Бог все для меня сделал. Бог за все заплатил. Бог все во всем. Бог платит за все. Я не имею никакого отношения ни к чему. Я просто по благодати Его спасен, посажен на небесах, и теперь от меня не требуется вообще ничего. Я просто сажусь в машину, включаю круиз-контрол и поехал. Вот такие отношения, они не вовлекают в себя вообще никакой духовный рост. Люди, которые так понимают, они это люди, которые остаются абсолютно без плода, люди, которые никогда не возрастают, люди, которые никогда не взрослеют, люди, которые не движутся Его жизнью. Потому что здесь ты не вовлекаешь себя в Него. Ты знаешь, что Он для тебя сделал, но ты не вовлекаешь себя в Него. Здесь нету принципа единения. Третий такой момент — это когда люди говорят «Я плюс Бог». То есть чуть-чуть делает Бог, чуть-чуть делаю я. Мы как бы в партнерстве, и это как бы уже лучше, это уже ближе, но это все равно не истина. Четвертый момент — вот это истинное Евангелие. Он заключается в том, я полностью соединен со Христом. Я одно целое со Христом. Христос находится внутри меня. То есть я настолько переплетаюсь с Ним, я настолько соединен с Ним, я настолько сливаюсь с Ним, что теперь Его жизнь начинает течь через меня. Это уже не моя жизнь, хотя я и новый человек. И я не остаюсь в стороне, я вовлечен в это. Но это уже не я делаю, это делает Он. Смотрите, давайте я вам прочитаю Галатам 2.20. Мне очень нравится в этом переводе, как тут написано. Сейчас, если я его найду. А я найду. Я очень интересно пишу темы. Если бы я вам рассказала, вы бы были в шоке. Как работает мой мозг, как работает мой разум. Смотрите, Галатам 2.20. «Моя старая личность была сораспята Христу и больше не живет». То есть, понятно, моя старая идентичность, моя старая личность, она умерла со Христом, она больше не живет, ее не существует. Окей? И теперь суть этой новой жизни больше не моя. Окей, Господь, но это же моя новая жизнь. Почему суть этой новой жизни не моя? Ибо помазанный, то есть Христос, живет своей жизнью через меня. Мы живем в единении, как одно целое. Бог сделал меня новым существом. Он сделал меня новым творением, но я, но сущность этой новой жизни не моя. Вы слышите, насколько сильно Павел объясняет этот момент? Он говорит, внутри меня живет Христос, который одно целое со мной, и Он дал мне новую жизнь, но эта жизнь не моя, но я соединен с Ним. Да, между мной и Им есть различия. Я человек, а Он Бог, но мы переплелись в одно, мы слились в одно, мы одно целое с Ним. И теперь Он живет своей жизнью через меня, и мы живем как одно целое. Я ветвь, но я не лоза. Я ветвь, которая на лозе. Я никогда не буду лозой, но я ветвь, которая на лозе, через которую течет его сок, его жизнь. В этом моменте настолько зависимость, настолько слияние, которое мы часто не понимаем, которое мы не осознаем, которому мы не прилагаем, знаете, как бы даже свое понимание не вкладываем в это. Я новый человек, и теперь я буду делать вот это, и вот это, и вот это, и я могу. Но ты должен осознать, что хотя это новая жизнь дана тебе, но сущность этой жизни не твоя, это Его жизнь тебе. И теперь Он живет своей жизнью через тебя. Аминь. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Не знаю, может, я одна тут радуюсь этому. Я радуюсь этому, потому что для меня это, знаете, это ключ ко всему. Это ключ в жизни. Мне не нужны постоянные прорывы. Пробивать постоянно небеса, стаскивать их на землю. Я знаю, кто живет внутри меня. Все, что мне нужно, это обратиться внутрь Него. Христос, Ты живешь внутри меня. Спасибо за жизнь, которая течет внутри меня. Спасибо, что сейчас это Ты внутри меня производишь все это. Ты движешься через меня. Ты говоришь через меня. Ты делаешь через меня. Ты исцеляешь через меня. Ты можешь воскрешать через меня. Ты прощаешь грехи через меня. Вы знаете, что написано в Евангелии от Иоанна? Я не помню, какая глава, по-моему, 14 глава. Там написано так, что Иисус сказал... Кому вы просите грехи, да, они будут прощены. На ком, кому не просите, да, на том они будут оставлены. Так, подождите, кто прощает грехи? Бог или человек? Человек же не имеет права прощать грехи других. Но это сказал сам Иисус. То есть это Его жизнь, которая течет через меня, Его авторитет, Его власть, Его сила. Вы знаете, почему церковь до сих пор, я уверена, что многие из вас, вот мы часто, часто задаем этот вопрос Богу. Бог, почему враг распоясался? Почему мы еще не видим огромного движения на этой земле? Почему мы еще не видим Твоей славы на этой земле? Почему вокруг болезни? Почему проклятие? Почему там то, почему там все? Мы часто задаем этот вопрос. Мы говорим, Бог, Ты же лишил дьявола власти. Ты лишил его силы. Откуда у него авторитет и власть? Даже часто над церковью. Люди, которые вроде бы как посвященные Тебе. Почему? Какую власть он имеет над ними? Вы знаете, над кем дьявол имеет власть? Дьявол имеет власть над падшим человечеством. Я хочу, чтобы вы сейчас об этом подумали. Дьявол имеет власть над падшим человечеством. Те, которые не поверили в истину единения с Ним, истину того, что произошло на кресте, завершенной работы, Его воскресения, Его жизни, единения с Ним, над ними дьявол имеет власть и силу. Когда церковь войдет в абсолютный покой, в субботу, в совершенный покой, в Христа, живущего внутри нас, когда церковь войдет в полноту этого покоя, полностью осознав, погрузившись, съев эту истину и став ею, когда эта истина станет плотью, дьявол никогда не сможет больше коснуться церковь. Никогда не сможет коснуться церковь. Поэтому мы сегодня говорим единение, единение, единение. Итак, ибо помазанник, то есть Христос, живет своей жизнью через меня. Мы живем в единении, как одно целое. Моя новая жизнь наделена силой веры Сына Божьего. Она наделена не силой моей веры, то есть я верю, но Его силой, Его веры, силой веры Сына Божьего, который любит меня так сильно, что отдал себя за меня, высвободив свою жизнь в мою. Вау, Христос высвободил свою жизнь в мою. Его жизнь находится внутри меня. Вау, thank you, Jesus. Хорошо, поднимается теперь вопрос. Окей, если Иисус все сделал для нас, если мы верим в благодать, если мы соединены с Ним, так что же теперь? А нам тогда теперь ничего вообще не нужно делать? Вы знаете, что Павел, я не знаю, почему-то всегда Павла упоминаю, наверное, это один из моих любимых учеников, и он больше всех написал послания апостолов. Вы знаете, он говорил такую вещь, он говорит: «Я потрудился больше вас всех». Но, опять же, это не я, но это Его благодать во мне. Когда мы все делаем своими силами, это очень трудно, это очень тяжело. Но когда это Его жизнь в нас, когда это Его благодать в нас, мы способны на многое. И мы, кто-то скажет, из этого единения что выходит, какой плод? Когда ты понимаешь единение с Ним, осознаешь это и пребываешь в этом, из этого всегда вытекает плод. Ты никогда не останешься пассивным человеком, человеком, который живет только для тебя. Ты будешь любить людей, ты будешь служить людям, ты будешь отдавать себя для кого-то. Знаете, я иногда вот смотрю на... Есть миссионеры, которые там решились уехать, посвятить себя миссионерству там для того, чтобы послужить для Господа, угодить Ему. И эти люди потом, знаете, побитые, недовольные, возвращаются назад. Но есть люди, которые настолько вошли в единение со Христом, пропитые не им, люди, посвященные Ему. Даже люди-миссионеры, которые оставляют все и уезжают с семьями, а там в какие-то, ну, далекие племена, просто для того, чтобы жизнь Христа текла через них. Вы все знаете вот этот момент, знаете, часто мы поем вот здесь, в поклонении мы поем «Let the lamb receive reward of his suffering», да? «Пускай агнец получит вознаграждение или награду за свои страдания». Вы знаете историю вообще этой фразы? Это же не стих из Библии. Если кто не знает, я быстренько расскажу. Это такой очень сильный момент. Это люди, которые добровольно продали себя в рабство, чтобы поехать в племя, будучи рабами, чтобы служить между рабов. Молодые люди, которые полностью продали себя, забыв свою жизнь, оставив свою жизнь ради Него. И когда они уплывали на корабле, они подняли свои руки вверх, и они сказали: «Пусть агнец получит награду за свои страдания». Это люди, которые вошли в субботу. Люди, которые вошли в совершенный покой. Люди, которые вошли в Христа. чья жизнь уже не их жизнь, но это Христос, который живет через них. Легко это? Нет, это нелегко, но без Него это невозможно. Это невозможно для человеческих усилий. Да, я не говорю, что им было тепло и сытно там, это очень тяжело, но это Христос внутри тебя. Мы должны вернуться в эту жизнь, в жизнь Христа внутри нас. Jesus. Смотрите, как практическим образом мы погружаемся в Него. И что такое вообще Христос, пребывающий в нас? Мне нравится по-английски «indwelling Christ». Я не знаю, меня в экстаз вводит, когда я это просто повторяю себе. «Indwelling Christ». Христос, пребывающий внутри меня. Христос, пребывающий внутри меня. Christ in me. Христос внутри меня. Какие практические вещи, каким образом это происходит? Интересно то, что мы привыкли, знаете, обращаться к Богу, вот где-то к Богу в небесах, а Бог там на кресте. Мы даже научились подниматься в тронный зал, входить в Его присутствие, стоять перед троном. Мы поклоняемся Ему там. Но очень малое количество людей умеют опускаться в внутренность свою. Свою внутренность, где Христос сидит на троне. Опускаться в свою внутренность, где Христос находится внутри меня, и иметь с Ним глубокие, близкие отношения. Потому что Христос, который пребывает с нами, то есть Христос, который рядом с нами, позади нас, впереди нас, окружает нас, защищает нас, благословляет нас, помогает нам, дает нам прорыв, делает все для нас, любит нас, покрывает нас. Это одно переживание. Но Христос внутри нас — это совсем другое переживание. Это совсем другое переживание. И два этих переживания, их даже невозможно сравнить. Первое переживание, оно тоже хорошее, оно тоже мощное, оно тоже сильное, но оно не сравнится с тем переживанием, потому что Христос внутри тебя — это то, где происходит истинное слияние, созерцание, близость со Христом. Jesus — это единственное. Ох. Итак, каким образом это происходит? Во-первых, это должно быть очень осознанно. Это не усилие, это не старание. Ты не заставляешь себя, но ты осознанно опускаешь себя внутрь. Внутрь твоего духа, твою душу, вовнутрь, туда, где живет Христос. Осознанно понимая, что Он находится внутри тебя. Это первое. И я уже говорила об этом, но, знаете, часто люди говорят, ну как это, что это значит? Что это значит опускаться внутрь себя? Я не понимаю этого. Дорогие, а каким образом мы опускаемся внутрь своей боли? Каким образом мы опускаемся в воспоминания чего-то? Это происходит мгновенно, быстро. Ты вспомнил какой-то момент, где тебя обидели, где-то тебе что-то сказали, и такой раз ты уже там. Уже слезы текут, уже хочется убить всех. Потому что ты опустился в этот момент. Почему же мы не умеем погружаться Христа внутри нас? Это очень просто. Если кто-то думает, что для этого нужны какие-то там великие, огромные молитвы, какие-то мистические, таинственные молитвы, чтобы опуститься внутрь в Христа, я вам скажу, это настолько просто. Это настолько просто, но это очень сильно. Это очень глубоко. Это очень таинственно. Знаете, как я это делаю? И я вам скажу так, не было ни одного момента в моей жизни, когда я практиковала это, и я не переживала глубину Его присутствия, близости Его славы, Его жизни внутри меня. Я просто отсоединяю себя от всех. Это не обязательно моя молитвенная комната, или я там куда-то уехала, не обязательно. Я просто отсоединяю себя мысленно от всего. Я опускаюсь внутрь Христа и говорю Ему, я просто сильно люблю Тебя. Я просто сильно люблю тебя. Я хочу тебя больше всего в моей жизни. Спасибо, что ты сделал меня, мое тело, меня как личность своим храмом и местом твоего пребывания. Место, которое ты любишь больше всего. Что я самое любимое место твоего пребывания. Спасибо за то, что ты находишься внутри меня. И я являюсь одним целым с тобою. Я восхищаюсь тобой. Мои глаза открыты, настолько широко в восторге от того, какой ты. Вау! Я вижу тебя таким безупречным. Какой ты святой, какой ты чистый. Я наслаждаюсь тобой. Спасибо за полноту единения. Спасибо, что прямо сейчас ты накрываешь эту трапезу внутри меня, этот стол. Спасибо, что прямо сейчас я беру чашу с твоей кровью. Я беру кусок твоего тела. Я ем тебя, я пью тебя, я наслаждаюсь тобой. Спасибо за полноту единения с тобой. Ты во мне, Христос. Ты во мне, Христос, жизнь моя. Живи через меня. Теки через меня, говори через меня. Двигайся через меня. Христос, ты единственное наслаждение. Я просто люблю тебя. И все. И все. И я потеряна. Я потеряна. Я потеряна. Я просто теряюсь в его жизни, в его славе, в его любви. И это все, что надо. И часто это начинается просто вот с таких простых слов любви, поклонения, обожания его. И затем это в большинстве своем переходит просто в молчание. Не потому что так надо, а потому что все слова уходят, и ты переживаешь его так глубоко, и ты чувствуешь его так глубоко. И тебе не нужно больше выстраивать стратегию, как победить какой-то грех, или как выйти из зависимости, или как справиться с чем-то. Он покрывает всю тебя. Он течет через тебя. Он все это делает в тебе. Это Он, это Его жизнь. Это настолько легко и просто. И это такой экстаз. Это просто экстаз. Нет ничего лучше. Вы знаете, в моей жизни были такие периоды, просто делюсь сейчас с вами своим сердцем, были такие периоды в моей жизни, где я настолько глубоко погружалась вот в эту близость с Ним, что я как бы выходила вообще, ну как бы терялась вообще в этой жизни на какой-то период времени. Я не понимала, где я нахожусь, и что вообще всем от меня надо, и я понимаю, у тебя семья, работа, жизнь. Ты вовлечен во все это, но в тот же самый момент это становится настолько всем твоим. Настолько всем твоим. Я помню, это было время, когда я, знаете, я даже не могла ничего есть, я не могла пить. Мне, не потому, что я себя заставляла или вгоняла себя в посты, или говорила, сегодня я буду погружаться в Христа. Нет. Я просто осознанно опускалась внутрь себя, туда, где Он ожидает меня. И это было настолько наслаждение. Я проводила с Ним время часами просто. Дети были в школе, я была сама дома. Это были часы, часы. Ты погружаешься, ты не понимаешь, что сейчас утро, вечер, что сейчас вообще. Это просто ты и Он. Ты и Он. И знаете, это, я скажу, это были, наверное, если так посмотреть, тяжелые моменты моей жизни, я не имею в виду общения с Ним, но это были времена, когда, знаете, вот, если так сказать, оглядываясь на свою жизнь, по мне проехался не просто трактор, а целый бульдозер. То есть ты смотришь на свою жизнь, и каждая сфера твоей жизни была затронута. Вот враг прикоснулся к каждой сфере твоей жизни. Каждой буквально. Куда ни глянь, там была какая-то дыра, там где-то была какая-то боль. Но именно в эти моменты, моменты близости, я ни разу, никогда, мне даже в голову не пришло, я не молилась ни о своей семье, не о своих детях, не о своем здоровье, не о своих финансах, не об отношениях, ни о чем вообще, ни слова, ни о чем. Мне не нужны были прорывы, мне не нужно было помазание, мне не нужно было ничего. Все, что я хотела, это знать Его, переживать Его. Я просто любила Его, я просто была с Ним, я просто находилась в единении с Ним. Jesus. Это самое ценное, что есть в моей жизни. И это самое ценное, что должно быть в нашей жизни. Христос внутри меня. Христос внутри меня. Это не просто, знаете, какие-то там переживания эмоций, чувств, которые остаются без плода. Кто-то скажет, какой плод всего этого? Плод всего этого — любовь. Плод всего этого — любовь, отношения с Ним, единение с Ним, близость с Ним. Меня как личности без единения с Ним не существует. Я не хочу жить без этого единения. Меня ничего не интересует. Ничего. Вообще ничего. Вообще ничего. Знаете, да, я, как и все мы, я нахожусь в процессе преображения, трансформации, где ты каждый день смотришь на Него, восхищаешься им, и ты замечаешь, как ты преображаешься. Понятно, что это процесс. Это процесс, потому что, знаете, даже когда мы переживаем, например, встречу с Богом, эта встреча, она меняет нас кардинально. То есть мы поворачиваем, мы делаем полностью разворот в нашей жизни. То есть ты был во тьме, теперь ты во свете, ты был в смерти, теперь ты в жизни. Но после этого начинается процесс трансформации, созерцания, возрастания, углубления в Него. Без этого процесса нас не существует. Вы здесь? Jesus. Ах. Я, наверное, буду заканчивать. Хотя об этом можно говорить много и долго, и очень много и долго. Но я хочу, чтобы наше внимание было сосредоточено именно на Христа внутри нас. Потому что отсюда сила, отсюда крепость, отсюда жизнь, отсюда воскресение, отсюда все. Все то, кем является Он. Когда Иисус сказал: «Отец, я хочу, чтобы они были там, где я, чтобы они видели славу, которую мы разделяем с тобой». Почему Он это говорил? Он говорил это, потому что Он знал, что когда мы будем созерцать славу, то есть Христа внутри нас, когда мы будем смотреть на Него, когда мы будем смотреть на это единение Троицы и находиться в этом, преображение начинается. Мы меняемся, мы трансформируемся, мы преображаемся. Аминь. Аминь. Можно сейчас кто-то выйдет на клавиши? Как бы, я скажу так. Музыка, она не всегда обязательна. Хотя вот сегодня поклонение просто, знаете, здесь даже дело не в том, кто пел, хотя, вау, команда, спасибо, это было... Я никогда не жду никого, я просто сразу прыгаю в Него. Знаете, часто вот мы привыкаем молиться там с музыкой, и я делала это как бы годами, но потом пришел момент в моей жизни, когда, находясь вот в такой близости с Ним, погружение в Него, я почувствовала, что я не хочу больше музыки. Конечно, я почитаю, там, помазанная музыка, да, приносит атмосферу, но я заметила, что музыка очень часто уводит мою душу в другую сторону. Она направляет меня в слова песни. Но когда я нахожусь в этой близости с Ним, и нету музыки, нет ничего, все выключено, мой фокус, я сосредоточена только на Нем. Моя душа слышит только Его. Я созерцаю только Его, я смотрю только на Него, я слышу только Его, я восхищаюсь только им. И от этого переживания становятся более плодотворными, более глубокими. Я хочу, чтобы мы сейчас сделали такую небольшую активизацию. Просто вот этой молитвы в окружении во Христа. Вы хотите это сделать? Давайте сейчас встанем все. Это не будет долго. Когда я говорю, что я провожу с Ним время часами, это не обязательно. Бывает это чисто мгновение, бывает это буквально минута, бывает это несколько секунд, но ты переживаешь все то же самое, что ты переживаешь, когда на это у тебя уходят часы и дни. Это буквально иногда пару секунд, а ты просто начинаешь любить Его, восхищаться Им. Я хочу, чтобы вы сейчас пережили Его. Закройте свои глаза и увидьте себя внутри себя. Увидьте себя во Христе, который находится внутри вас. Во Христе, который находится внутри вас. Увидьте себя в единении с Ним. Давайте просто войдем в это единение. Отец, спасибо за эту близость с Тобою. Спасибо за это единение с Тобою. Отец, спасибо за Сына, которого Ты захотел раскрыть в нас. За Сына внутри нас, за Христа внутри нас. Спасибо за Его жизнь внутри нас, которая меняет все. За пребывающего Христа внутри нас. О, как мы любим Тебя, Христос! Христос, ожидание славы! Как мы любим Тебя! Как мы наслаждаемся Тобой! Спасибо за это глубокое единение, за то, что мы одно целое с Тобою, одно целое с Отцом, одно целое с Сыном, одно целое с Духом Святости, одно целое, Иисус, мы любим Тебя, мы наслаждаемся Тобою, мы едим Тебя и мы пьем Тебя. Мы поклоняемся и превозносим Тебя. Иисус, жизнь моя, сокровище мое. Indwelling Christ. Indwelling Christ. Indwelling Christ. Christ in me. О, я люблю Тебя. Мы любим Тебя. Мы любим Тебя. Меня больше нет без Тебя. Меня больше нет без Тебя. Я не хочу двигаться без Тебя. Я не хочу говорить ничего без Тебя. Я не хочу дышать без Тебя. Я не хочу жить без Тебя. Я и Ты одно. Спасибо, любовь моя. Спасибо за это единение. Спасибо за это единение. Вау, какой ты ценный. Какой ты сладкий, любимый, могущественный. Иисус, мы чувствуем это опьянение Твоего Духа. Мы чувствуем эту сладость Твоего присутствия, эту близость Твоего присутствия, которая меняет и трансформирует меня, превращает меня. Мы взираем на славу, славу Сына. Мы взираем на славу Сына. Мы взираем на славу Единственного. Мы взираем на славу Сына внутри нас и преображаемся в Твой образ и Твое подобие. Спасибо Тебе.
жизнь наша. Христос внутри нас. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Воздайте Ему славу. Спасибо, Иисус. Вы знаете, что это логотип нашей церкви? 2 Коринфянам 3:18. Взирая на Него, на Его славу, мы преображаемся в Него из одной славы в другую. Аминь. Аминь, дорогие.